è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?», новостной подкаст «Медузы». Сегодня четверг, так что обычный слоган о новостях, которые долго остаются важными, требует уточнения. Конкретно о каких новостях? О событиях войны России и Украины. Это еженедельный обзор. Мое имя Владислав Горин. Я позадаю вопросы ему, военному обозревателю нашего издания Дмитрию Кузнецу. Вот же он. Привет.
Привет.
План выпуска. Мы с тобой утвердили следующий порядок. Покровск и Мирноград, что произошло за неделю. Купинск, тоже важный участок, хотя и то обсуждали в прошлый раз. Немного про отключение связи в Российской Федерации, потом побольше ответов на вопросы слушателей. Сперва Покровск и Мирноград. Большая серая зона в первом, в смысле в Покровске. Можно считать, что даже если Российская Федерация его полностью не взяла, то и Украина не владеет. Мирноград, практически окружение. В общем, что там? Начинаем, наверное, с Покровска, да ведь?
Ну, в общем, это фактически один город. Мирноград является спутником Покровска. Их там разделяет несколько километров тоже, на самом деле, населенной местности. Вот сейчас за село Ровное, которое находится между Покровском и Мирноградом, идут бои. Я не стал бы называть Покровск серой зоной. На самом деле, российские войска уверенно контролируют фактически весь город, кроме, возможно, северо-западной окраины, того самого места, где, как мы видели неделю назад, высаживался десант вертолетный Главного управления разведки Украины. Вот. Но не только он. То есть это была довольно крупная тактического характера операция, направленная на то, чтобы сохранить присутствие на этой самой северо-западной окраине, на въезде в Покровск. Это требуется для более крупной операции по деблокированию гарнизона Мирнограда украинского, который фактически оказался в окружении. Таким образом, Покровск фактически контролируется российскими войсками. Российская вторая общевойсковая армия продолжает заводить туда силы. Как мы видели на этой неделе, уже не только пешком туда прибывают штурмовики, но и на автомобилях. В том числе заводят с собой тяжелые вооружения, минометы и прочее групповое вооружение. В Мирнограде остаются довольно крупные силы ВСУ, силы двух бригад. Причем они находятся как в Мирнограде, так и южнее его, то есть фактически в 10 километрах от горловины этого почти окружения. Есть украинские позиции в районе Лысовки, это южнее Мирнограда. То есть для того, чтобы эти войска снабжались или, напротив, могли бы отойти, нужно каким-то образом преодолеть 10 километров, которые полностью простреливаются российскими войсками. Вот мало того, российские штурмовые группы в нескольких местах еще несколько недель назад зашли в Мирноград, ведут бои в городской застройке. И поступает масса видеобомбардировок российской авиации по украинским позициям в Мирнограде. То есть ситуация тяжелая. По-прежнему приказ на прорыв гарнизона Мирнограда не поступил. Мало того, командование ВСУ и лично главнокомандующий Сырский сообщили о том, что предпринимаются попытки деблокировать гарнизон Мирнограда ударом с севера через город Родинское, где окопались российские войска. ВСУ пытаются пробиться в Мирноград, полностью деблокировать его по дороге из Доброполья, ну и продолжить таким образом сопротивление в Покровской агломерации. Насколько можно судить по видео, пока нет ни полного окружения Мирнограда, но нет и каких-то решающих успехов ВСУ по деблокированию города.
Понятно ли что-то про количество людей, про силы, которые есть в Мирнограде? Потому что, кажется, в комментариях про это было. Но в любом случае любопытно. Я видел российские и украинские источники, разные цифры. Никакая из них не вызывает доверия, откровенно говоря. Может быть, ты себе представляешь?
Довольно сложно это определить. Как мы с тобой много-много раз обсуждали, боевой порядок сейчас на фронте такой, что передовые части немногочисленные, которые присутствуют на фронте, значительно уступают в численности тем частям, которые эшелонированы в глубину, то есть каким-то вспомогательным подразделениям, подразделениям операторов дронов, артиллерии и так далее. То есть мы можем сказать определенно, что пехота двух бригад, то есть 38-й бригады морской пехоты и 25-й аэромобильной бригады находятся в Мирнограде и южнее, как я уже сказал, в районе Лысовки и Сухого Яра. То есть это на несколько километров южнее Мирнограда. По-прежнему находятся украинские позиции. Российские войска пытаются вытеснить ВСУ с этих позиций и раздробить оборону в самом Мирнограде. То есть, как я уже сказал, российские войска зашли на территорию жилой застройки, ведут бои за многоэтажные здания в самом Мирнограде. То есть можно оценить консервативно в несколько сотен пехотинцев украинских, которые по-прежнему в этом обширном районе остаются. От нескольких сотен, может быть, до тысячи с небольшим. Вероятно, ВСУ по-прежнему имеют возможность вывести эти войска из этого давно намечающегося окружения, по крайней мере, без техники, ночью или в тумане. Мы знаем, опять же, по видео, которые опубликованы в последние дни, туман не редкость в этом районе. В принципе, вывести эти войска до сих пор возможно. Но принято другое решение, по крайней мере, пока. гарнизон Мирнограда пытается деблокировать ударом с севера, где, как, видимо, предполагает украинское командование, российские позиции более слабые, чем в Покровске. Там действует 51-я общевойсковая армия, которая понесла большие потери при боях в так называемом Добропольском прорыве, который был несколько недель назад окончательно ликвидирован ВСУ, что, собственно, и дает возможность украинскому командованию сейчас контратаковать с севера в направлении Мирнограда. Но, как кажется, командование ВСУ преувеличивает свои силы и возможности. В районе Родинского и восточнее российские войска хорошо окопались. Есть большие сомнения, что удастся пробиться к Мирнограду и сохранить позиции там.
Понятно, что ты сказал, и понятно твое аккуратное, оно довольно однозначное выражение насчет переоценки сил. Но, тем не менее, наверное, еще атмосферу этого выпуска задает то, что много будет вопросов слушателей, но последний эпизод, повышенное внимание к нему было, и туда пришли люди, которые, видимо, обычно не слушают тебя, которые пришли написать славу русскому оружию, а также про то, что, ага, да, конечно, завели свою песню, про то, как героически отступает украинская армия и как жалко наступает российская. Но, тем не менее, в этом ключе давай я тебя спрошу, только более осмысленно, что ли. Вот здесь локально силы равны у российской армии и у украинской. Можно все-таки ставить на то, что вы на равных будете воевать или нет? Тебе кажется, что было бы логичнее отступить, и дело там решенное уже в районе Покровска, Мирнограда?
Ну, как обычно, грань тонка. До какого-то момента имеет смысл сохранять позиции. В прошлый раз мы с тобой говорили, что в этом есть не только политический, но и военный смысл. Захват всей Покровской агломерации российскими войсками даст возможность российской армии накопить силы в жилой застройке, спрятаться там от украинских дронов, после чего возобновить наступление в направлении Доброполья или в обход Константиновки. В общем, все то, что, собственно, российские войска и российское командование подразумевало, когда устраивало Добропольский прорыв. То есть наступление между Добропольем и Дружковкой в направлении Краматорской агломерации – это вот изначальный российский план. Тогда это было очевидно преждевременно, и можно теперь зафиксировать, что российские войска в этом Добропольском прорыве потерпели поражение, поскольку задействовали недостаточные силы для того, чтобы этот прорыв развить. То есть там на более чем 10 километров удалось за неделю российским войскам пробиться фактически к окраинам Доброполья и к дороге Доброполье-Краматорск. Но при этом удержать эти позиции не удалось. Не удалось наладить снабжение этих войск, которые были введены в прорыв. И даже переброс на это направление резервов не привел к стабилизации ситуации. Но при этом сейчас 51-я армия находится в обороне. И, как я уже сказал, теперь ее главная задача – не допустить деблокады Мирнограда. И в случае, если российские войска смогут захватить всю Покровскую агломерацию, то есть весь Покровск и Мирноград, они смогут накопить силы, чтобы возобновить наступление на север. Естественно, украинскому командованию сильно бы этого не хотелось, и с этим связаны попытки удержать хотя бы Мирноград и северные окраины Покровска, но, как кажется, время уже упущено. Сейчас такие попытки могут привести только к напрасным жертвам. То есть весь вопрос в тайминге. Мы уже неоднократно видели подобные ситуации на фронте. В предыдущие годы так было в Бахмуте, в Авдеевке, до этого в Северодонецке и Лисичанске. Украинское командование рассчитывает на то, что в последний момент удастся вывести войска и продолжает удерживать уже неудерживаемые позиции. Но в данном случае важно организовать выход таким образом, чтобы можно было создать новую линию обороны, и удается это сделать украинскому командованию не всегда. Есть позитивный пример с Северодонецком и Лисичанском в 2022 году, когда российское наступление после захвата этих городов и отхода украинских сил выдохлось. Это позволило потом ВСУ организовать наступление в Харьковской области. Но сейчас ситуация иная. Тогда российские войска имели значительное преимущество в огневых средствах, в артиллерии, но имели при этом явный дефицит пехоты. Сейчас ситуация, по крайней мере, во второй части, в смысле соотношения личного состава, складывается в пользу российской армии. Это связано с особенностями привлечения новых рекрутов. В России, очевидно, за счет вложения крупных средств этот процесс налажен лучше по-прежнему. Поэтому рассчитывать на то, что российское наступление после захвата Покровска и Мирнограда выдохнется, не приходится, и стоит думать о том, каким образом организовать оборону за пределами уже этих городов. Как я уже сказал, большая проблема видится в том, что российская армия сможет накопить значительные силы, в том числе разместить операторов дронов, наладить логистику в жилой застройке Покровска и Мирнограда и продолжить наступление. Поэтому перед украинским командованием стоит дилемма, стоит ли продолжать оборону в Мирнограде и на северных окраинах Покровска, что неизбежно будет сопряжено с большими жертвами и попытка прорыва со стороны Родинского, и, собственно, сама эта оборона в жилых застройках под градом авиабомб, или стоит отойти на новые позиции и попытаться российские войска задержать там.
Давай договоримся, и я предлагаю слушателям написать в комментариях, любопытно ли им послушать про то, как, скорее всего, какой, возможно, сценарий будет развиваться битва за Краматорско-Славянскую агломерацию, и, в частности, то, что ты сейчас говорил про обход Константиновки, про движение по этой дороге, где вообще-то Славянско-Краматорская агломерация и начинается, да, начиная с Константиновки, и если есть фактор вот этой застройки почти сплошной, когда нет ни леса, а голая степь, и вот только дома могут быть прикрытием и для обороняющихся, и для наступающих. В этот раз предлагаю закончить с этим участком фронта. Сейчас поговорим про Купинск. Но ты еще сказал насчет туманов. Я тоже видел эти сообщения, что начался вот этот сезонный фактор. Он на кого в первую очередь работает? Все-таки на наступающих, да, если обороняющиеся не хотят этим воспользоваться и отступить?
На самом деле обе стороны получают преимущество, облегчается логистика. То есть если в летнее время передвижение, в принципе, возможно только в сумерках, как утром, так и вечером, когда, с одной стороны, оптическое наблюдение затруднено, потому что света уже недостаточно, с другой стороны, нет еще такого контраста в инфракрасном диапазоне между какими-то там нагретыми днем предметами и личным составом и техникой. То есть это единственное время, там буквально, как описывается, меньше часа, утром и вечером, возможно, какое-то передвижение. Вот в тумане, когда дроны теряют, скажем так, эффективность свою, а иногда просто совсем не могут работать, или в других каких-то погодных условиях, там сильный ветер, гроза и так далее, пехота и техника получают преимущество с обеих сторон. Понятно, что большее преимущество получает наступающая сторона, поскольку ей надо больше двигаться. И, как ни странно, если раньше считалось, что осень и зима – неблагоприятное время для наступления, то теперь скорее наоборот. Поэтому, опять же, рассчитывать на то, что погодные условия сделают российское наступление невозможным, ну или, по крайней мере, там, ограничат эффективность этого наступления, не приходится.
Купинск – отдельное направление, плацдарм РФ на севере этой фронтовой дуги. И не всегда понятно, что там происходит. В эти дни, например, было мутновато. Что там происходило, по-твоему?
Еще раз общий контекст. Давно кажется, что это отдельный участок фронта, который мало на что влияет, просто оттягивает силы с обеих сторон. В основном речь идет про ВСУ, поскольку состав российской группировки там довольно стабилен. Это войска группировки «Запад», которая сформирована на базе Московского военного округа. Ну, она получала подкрепление все это время. То есть сначала, начиная с 2022 года, ее действия продолжительное время были крайне неэффективными. Там были большие потери с минимальным продвижением. Но где-то с рубежа 23-24 годов смогло командование этого направления наладить более-менее эффективные боевые действия. Сначала российские войска прорвались к реке Оскол южнее Купинска. Надо понимать, что есть крупный украинский плацдарм на восточном берегу реки Оскол, с которого еще в 22 году ВСУ собирались наступать вглубь территории Луганской области. Тогда это сделать не удалось. ВСУ перешли к обороне и удерживали этот плацдарм. Этот плацдарм сначала был сплошным от российской границы и до реки Северский Донец, до города Лиман, где сейчас также происходит российское наступление, до Кременского леса. Ну и потом российским войскам удалось разбить этот плацдарм надвое, выйдя к реке Оскол южнее Купинска. Но ВСУ продолжали удерживать плацдарм на восточном берегу, собственно, и в восточную половину города Купинск. Российские войска пытались штурмовать эту восточную часть в лоб неудачно. То есть российская техника доходила до самого центра восточной половины, но эти атаки все были отбиты. После чего российское командование сменило оперативный план, был создан плацдарм на западном берегу реки Оскол. Российские войска смогли переправиться через реку в основном на лодках и создать устойчивый плацдарм к северу уже от западной половины Купинска. Этот плацдарм долго расширялся буквально на 100 метров в неделю, пока российские войска не смогли накопить на этом плацдарме значительные силы, мало того, наладить его снабжение, по крайней мере, личным составом. А в смысле огневой поддержки он поддерживается с восточного берега огнем артиллерии и ударами дронов. Но все-таки эта логистика была недостаточная для того, чтобы плацдарм, что называется, вскрыть, то есть наступать с него вглубь украинской территории. Накопление сил происходило медленно, но в связи с тем, что украинское командование использовало группировку, которая оборонялась вокруг этого плацдарма в качестве донора резервов для других направлений, в том числе для Курского, затем Сумского направления, российским войскам удалось продвинуться к северным окраинам западной половины Купинска. Была также создан путь снабжения под рекой Оскол по магистральному газопроводу. Операция «Труба-3» там, или «4», я уж не знаю, какая она там по номеру. И в последние месяцы российские войска завязали бои уже за городскую застройку западной части Купинска. При этом надо понимать, что основные переправы через реку Оскол, по которой снабжается украинский плацдарм на восточном берегу, находятся как раз в самом городе Купинск. Российские войска смогли в последние недели выйти к этим плацдармам в центре Купинска. что значительно усложнило положение ВСУ на восточном берегу. При этом у ВСУ остаются переправы южнее, в районе города-спутника Купинск-Узловой, такая железнодорожная станция с промзоной. Эти переправы, там раньше были мосты, которые разбомблены, потом были понтонные переправы, которые тоже разбомблены. Сейчас эти переправы – это в основном различные плавсредства, с помощью которых завозятся все предметы снабжения на плацдарм ВСУ на восточном берегу, а также эвакуируются раненые и так далее. Но вот за последнюю буквально неделю российские войска прошли через всю западную половину Купинска и приближаются к этим переправам вдоль реки. Это радикально уже осложняет ситуацию для украинских войск на восточном берегу. Мы видим, что в последние дни публикуются видео, на которых российские войска находятся уже в центре восточной части Купинска, то есть фактически пытаются штурмовать уже весь плацдарм ВСУ на восточном берегу. И думаю, что в ближайшее время ВСУ придется эвакуировать этот плацдарм и попытаться выстроить оборону на западном берегу, где у российской армии уже есть собственный плацдарм, который пока еще не имеет достаточно надежного снабжения для того, чтобы переправить на него большую массу войск и наступать вглубь Харьковской области. Но российское командование пытается такое надежное снабжение наладить, в том числе пробиваясь с севера со стороны границы Харьковской и Белгородской области. Там в нескольких местах российские войска границу перешли, и очевиден план создания надежного снабжения до этого плацдарма, а потом наступление с этого плацдарма вглубь Харьковской области с конечной целью отрезать Краматорск и Славянск от Харьковской области. В районе Изюма или где-то в глубине Харьковской области пока сложно сказать, но план такой. Таким образом, это отдельное направление, такой медвежий угол, в будущем, в 26-м году, может стать частью большого российского наступления на агломерацию Краматорска и Славянска.
Потом будет возможность обсудить и про Краматорск и Славянск. Как я уже сказал, вы можете писать в комментариях, насколько вам это интересно. К этому придем, нужно будет это обсудить отдельно. А что ты хочешь еще сказать про происходящее на фронте, или переходим к новостям, связанным с связью, с сим-картами и к вопросам слушателей?
Да, безусловно, надо сказать еще несколько слов про происходящее на востоке Запорожской и Днепропетровской областей. Там российские войска после захвата Великой Новоселки и Курахова продолжили наступление, вошли на территорию Днепропетровской области. В общем, это долгая история, которая генерирует большое количество новостей про захват очередного села российскими войсками. Каждую неделю одно, два, три села они там захватывают. Местность там довольно сложная, то есть там большое количество небольших рек. Российские войска по возможности наступают вдоль русла рек по обоим берегам. При этом иногда приходится эти небольшие реки форсировать. Украинское командование посчитало, что эти водные преграды сами по себе могут замедлить российское наступление. Иногда мы видим, что так оно и происходит. Но в последние недели российские войска довольно уверенно с этими географическими и топографическими проблемами разбираются. Вот украинское командование пыталось остановить российские войска на берегу реки Янчур. Сделать этого не удалось. Связано это с крайне неблагоприятным соотношением сил для ВСУ. Создается ощущение, что украинское командование решило пожертвовать частью территории, вот этими селами и долинами рек, сконцентрируя свои силы на удержании Покровска. Мы видели в том числе переброску войск с этого направления в сторону Покровска. Но нынешние темпы наступления делают ситуацию для ВСУ на этом направлении критическим. Российские войска приближаются к главному городу-крепости в этом районе, городу Гуляйполе, на котором держится фактически вся оборона ВСУ в восточной части Запорожской области. Кроме того, подходит к дороге, которая ведет от Гуляйполя в глубину Днепропетровской области. Потеря всех этих позиций приведет к резкому обострению положения для обороны ВСУ. И, вероятно, в ближайшее время потребуются значительные усилия для того, чтобы российское наступление замедлить. Есть вопрос, есть ли у ВСУ достаточные силы для того, чтобы это наступление замедлить. Для этого нужно радикально изменить соотношение сил, то есть требуется не одна бригада, не один какой-нибудь штурмовой полк, который обычно перебрасывается на сложные направления и контратаками. Там, пытаются изменить ситуацию. Для этого требуется переброска большого количества войск. Пока не видно, откуда украинское командование такие силы сможет взять. Проблема с доступностью резервов, она уже много месяцев украинское командование преследует.
Российская сторона может найти для этого силы?
У российской стороны там стабильная группировка. Это группировка «Восток», созданная на базе войск Восточного военного округа. Так получилось, что, начиная с захвата района Курахова и Великой Новоселки прошлой зимой, эти войска пополнились личным составом. Некоторое время даже было отведено на отдых, после чего российское наступление возобновилось на этом направлении. а ВСУ было вынуждено из-за активизации российских войск на Покровском направлении. Да, ну, кстати, надо понимать, что значительная часть войск, которые сейчас штурмуют Покровской окрестности, раньше действовала как раз совместно с группировкой «Восток», а потом была переброшена под Покровск. Также точно поступило и украинское командование, но в итоге всех этих перемещений соотношение сил на этом Запорожско-Днепропетровском направлении сложилось явно не в пользу ВСУ. С этим связаны основные проблемы, с тем, что уже много месяцев не удается стабилизировать фронт. В какой-то момент с украинской стороны были задействованы пожарные команды в виде штурмовых полков и прочих штурмовых подразделений, которые после очередного продвижения российских войск контратаковали и пытались вернуть позиции. И это замедляло российское наступление, но теперь это, очевидно, не работает. Такая тактика. Мало того, значительная часть их штурмовых подразделений так теперь находится в районе Покровска и как раз пытаются со стороны Родинского пробиться в направлении Мирнограда. Поэтому, с одной стороны, украинское командование может, что называется, торговать территорию за время для того, чтобы все это российское наступление реально привело к оперативному кризису, который угрожает перерасти в стратегический, требуется захватить российским войскам значительные территории в районе Гуляйполя и севернее, поскольку тактические ограничения по-прежнему не позволяют использовать в наступлении прорывы бронетехники на большую глубину. Украинское командование может использовать медленное отступление с тем, чтобы выиграть время, стабилизировать ситуацию на других направлениях, потом собрать группировку для того, чтобы остановить российское наступление в Запорожской и Днепропетровской областях. Вот, судя по действиям украинского командования, план таков. Но в последние недели возможности оставлять территорию и выигрывать время у украинского командования все меньше. Российские войска реально подходят с востока и теперь с северо-востока к Гуляйполю, к той самой дороге, которую гарнизон Гуляйполя снабжает.
Смотрим, еще, боюсь, придется это обсудить и, возможно, не раз. Переходим к новости, к единственной новости, которую мы с тобой договорились обсудить. В России заработал период охлаждения для сим-карт, то есть если ты был за границей или если не пользовался телефоном 72 часа, то сразу у тебя не заработает, нужно предпринять действие, разморозить. Есть также региональные длительные отключения мобильного интернета в Ульяновской области. На неделе вообще сказали, что мобильный интернет будет отключен до конца СВО. Вполне официально все это связывается с тем, что украинские беспилотники подключаются к сетям. Это помогает наносить воздушные удары по Российской Федерации. Насколько эти отключения оправданы?
Тут надо, конечно, разобраться в том, насколько это является важным для украинских ударов, насколько часто используется мобильная связь украинскими дронами. Как со стороны Украины, так и со стороны России действительно уже давно, начиная, по крайней мере, с 2023 года, используются модемы мобильной связи, которые устанавливаются на дроны для того, чтобы получить двустороннюю связь с этими дронами. Эта штука почти не работает на линии фронта по понятной причине, поскольку там большая часть вышек снесена и не работает. Но работает в глубине территории. Связь эта двусторонняя используется для двух вещей. Во-первых, для навигации. Не секрет, что обе стороны давно применяют глушение и подмену сигнала спутниковой навигации, что затрудняет использование дронов, у которых практически у всех спутниковой навигации в связке с инерциальными системами, то есть системами, которые отсчитывают положение дрона от точки отсчета, является основной. То есть инерциальная система, там заведомо накапливаются ошибки по мере удаления дрона от точки отсчета, и периодически нужно вносить поправку с точным местоположением, то есть задавать новую точку отсчета для того, чтобы инерциальная система нормально работала и обеспечивала достаточную точность навигации и наведения. Естественно, в условиях, когда есть глушение подмены сигнала спутниковой навигации, хочется иметь какую-то альтернативу. Ясно, что есть разные способы. На какие-то крупные дроны, особенно на морские дроны, которые есть у ВСУ, устанавливаются системы спутниковой связи, те же самые тарелки Starlink. Там есть свои сложности, начиная от цены вопроса. Если у тебя дрон летит в одну сторону, то есть если дрон камикадзе, жалко использовать дорогую спутниковую систему, что называется, в один конец. Есть дополнительные сложности, связанные с тем, что антенна спутниковой связи должна быть направлена строго на спутник, то есть требуется какая-то стабилизация и подвижность этой антенны, чтобы она все время сохраняла связь. В общем, это не самый популярный вариант, хотя, как я уже сказал, используется особенно на морских дронах камикадзе. Вот как альтернативный вариант, обе стороны рассматривали подключение к мобильным гражданским сетям связи противника с тем, чтобы улучшить навигацию, то есть получать те самые поправки для инерциальной системы, которые позволят обеспечивать точное наведение дронов на большом расстоянии. Второй способ использования подключения к мобильной связи – это видеосигнал. То есть дроны, в том числе дальние, можно оборудовать камерой, что позволит наносить точные удары, в том числе по мобильным целям. Например, по каким-нибудь самолетам на аэродроме. То есть ты знаешь, что на аэродроме есть самолеты, но не знаешь с точностью до метров, где они находятся в данный момент. Поэтому неплохо было бы оборудовать дрон камерой и двусторонним дейталинком для того, чтобы этим дроном на конечном этапе управлять. Много лет уже обе стороны проводят, что называется, практические исследования этого вопроса. И всегда, конечно, сложно сказать, что происходит на самом деле в этой области, поскольку большая часть дронов, которые прилетают в результате взрыва, разрушаются полностью. И понять, что там в этом дроне находилось внутри, была ли там камера, был ли там модем или нет, не представляется возможным. Ну, там можно судить по поведению самого дрона, по его траектории, есть ли там какое-то дополнительное управление в режиме реального времени или нет. Все это, конечно, весьма неточно, и мы можем опираться только на слова людей с обеих сторон, специалистов, которые имеют доступ к дронам с неразорвавшейся боеголовкой. И, судя по заявлениям этих людей, камеры и двусторонние дата-линки используются, скажем так, нечасто. Известные случаи, есть некоторое количество видео с анпакингом неразорвавшихся дронов или с дронов, которые не имеют боеголовки вообще. Там с российской стороны это герберы, на которые, кстати, в последнее время стали все чаще ставить небольшие боеголовки. Ну, так, не пропадать же этому дрону, который ведет разведку. Можно использовать его как разведывательно-ударное средство. Сначала он там с помощью своей камеры разведует для удара, допустим, гераньями. А потом дополнительно наносит удар. Ну, боеголовка по сравнению с геранью у него небольшая, но тем не менее. Возможно, это средство самоуничтожения этого дрона, а не попытка нанести какой-то существенный удар. Но, тем не менее, часть дронов с неразорвавшейся боеголовкой или без нее находят, исследуют. Там действительно стоят модемы, которые подключены к бортовому компьютеру небольшому. Иногда совмещены с камерой, иногда камеры нет. То есть, используются чисто для улучшения навигации. Но предполагается, что у большинства дронов никакого модема нет. У большинства дальнобойных дронов, подчеркну. И для более эффективной навигации используются усовершенствованные антенны спутниковой навигации, которые могут противостоять подавлению сигнала или подмене сигнала. Например, на геранях, на российских используются довольно навороченные эти антенны, которые позволяют в большинстве случаев в связке с инерциальной системой обеспечивать приемлемую точность и приемлемую навигацию. Вероятно, такая же ситуация и с украинскими дронами, то есть далеко не все дроны, которые прилетают, оборудованы модемами мобильной связи. Но, конечно, всем помним операцию украинских спецслужб, когда им удалось доставить на территорию России небольшие квадрокоптеры «Камикадзе» и нанести с их помощью удар по российским аэродромам дальней и стратегической авиации. Эти дроны действительно были оборудованы модемами мобильной связи и сим-картами. С помощью этой двусторонней связи удалось обеспечить операторов украинских дронов, которые находились на территории Украины, видеокартинкой из удаленных российских регионов. Естественно, там возникли проблемы, связанные с задержкой прохождения сигнала, которая довольно значительна на таком расстоянии. Ну, этот вопрос был решен программно, то есть дроны были оборудованы автопилотом, который позволил операторам дронов с территории Украины управлять дронами «Камикадзе» на севере и на востоке России. Но операция была единичная. Ровно с того момента, как эта операция под названием «Паутина» была проведена, российские чиновники активизировали всю эту историю с отключением мобильного интернета и вообще с поиском способов противодействия. Поэтому резюме такое. В принципе, разработанная система охлаждения этих самых сим-карт может значительно усложнить жизнь противнику. Мало того, аналогичные решения рассматриваются также и в Украине. При этом полностью остановить удар дальнобойными дронами такая система не может. И если подумать, то теоретически все эти меры можно обойти. Ну, например, в случае, если Украина захочет повторить операцию «Паутина», ничто не мешает закупить на сером рынке российские сим-карты, установить их на эти самые дроны, предварительно эти сим-карты разблокировать и использовать их потом по назначению. Вероятно, с помощью этой системы охлаждения будут созданы серьезные препятствия для дальнобойных дронов, которые используют мобильную связь. Но, как я уже сказал, далеко не все дроны ее используют. И, в принципе, это не является основным средством навигации. И крайне редко дроны используют для ударов видеосвязь. То есть основная часть ударов наносится по стационарным объектам, координаты которых заранее известны. И проблемы с навигацией, с глушением спутниковой связи в основном противники пытаются обойти с помощью усовершенствования антенн спутниковой навигации.
Поняли. Переходим к вопросам слушателей. Тот случай, когда возьмем побольше, не три обычных, не меньше. Оставить вопрос для следующего выпуска можно на YouTube под этим эпизодом. Канал «Медуза» в ветке специально закрепленного наверху комментария. Две просьбы. Если просто хотите выразить свое отношение к тому, что услышали, если у вас не вопрос, не надо в тред. Можно просто в качестве комментария оставить ваше мнение. Еще не забывайте оставлять, пожалуйста, имя или псевдоним и город, откуда вы. Знаешь, дорогой Дмитрий, в комментариях у нас дискуссия, если не сказать ругань, слушайте слушатели спорят, вот из-за какого комментария из претензий, мы говорили об этом неделю назад в том выпуске, адресую тебе, пожалуй, эту претензию. Почему, когда обсуждали высадку спецназа ГУР, не было озвучено, что есть видео, как весь спецназ уничтожают? Когда происходит обратное событие, наличие подобного видео будет озвучено неоднократно. Вы же вроде объективные СМИ. Объективно хочу ответить, что весь спецназ я не видел. Видел ролик с потерями украинского спецназа, как сказано, который в Покровске был десантирован. Вроде того, полного уничтожения не видал, но если ты видел, и если готов принять претензию или наоборот ее обоснованно отклонить, будь добр.
Да, коротко отвечу. Практически все боевые действия, которые попадают на видео, это удары дронами по каким-то наступающим, обороняющимся и так далее войскам. Ясно, что существуют какие-то атаки более успешные, где атакующие ударом дронов не подверглись, но, собственно, и видео тогда никакого не случится. В данном случае, напомню, что речь идет про показательное выступление Главного управления разведки ВСУ. С двух вертолетов Black Hawk были высажены небольшие группы спецназа на северо-западной окраине Покровска. Высадка с одного из вертолетов попала в объектив российского разведывательного дрона, а потом десантники, которые пытались закрепиться в промзоне рядом с местом высадки, были атакованы российскими дронами «Камикадзе». И так мы узнали про судьбу части десантников, которые в этой операции участвовали. При этом про судьбу второго вертолета неизвестно ничего, но на самом деле дело не в этом. Вся эта операция с высадкой, очевидно, была частью большего усилия со стороны украинского командования. В это же место были направлены штурмовые подразделения ВСУ. И, судя по последним видео, украинским войскам удалось закрепиться на северо-западном выезде и вот в этой самой промзоне. Вот таков итог операции. Насколько важно было участие спецназовцев, которые высадились с вертолетов, во всей этой операции я сказать не могу, но очевидно, что в целом в этой операции с попыткой стабилизировать ситуацию участвовало намного больше украинских военнослужащих, чем нам было показано. Вот объективная ситуация такая. При этом само по себе присутствие украинских войск на северо-западной окраине Покровска не означает какого-то успеха в противостоянии российскому захвату Покровска или там деблокаде Мирнограда и так далее. Это просто одна из эффектных, скажем так, частей большой попытки украинского командования стабилизировать ситуацию. Как дела обстоят с этой попыткой сейчас, я описал выше. Пока ситуация не ясна, есть большие сомнения, что, в принципе, такая операция по деблокаде может привести к успеху. И имеются риски, связанные с последствиями этой операции.
Но ты не Юли, умалчиваешь, когда неуспешные действия украинских сил видишь, или не умалчиваешь?
Нет, не умалчиваю. Ну, тут, конечно, всегда надо понимать, что вся эта война, скажем так, не очень фотогенична, потому что в основном снята с одного ракурса. Это дрон, который висит над какими-то целями противника. Как правило, если дрон эти цели засек, эти цели, если не обречены, то, по крайней мере, находятся в большой опасности. Соответственно, все случаи, когда дрон не прилетел и цель не засек, нам и не покажут. Поэтому надо всегда делать скидку на то, что с этого ракурса можно рассмотреть не всю войну. Как я уже сказал, удары по спецназовцам, которые вылетели с одного, по крайней мере, из вертолетов, нам были показаны. Итогом этой операции явилось то, что украинские войска сохраняют присутствие на северо-западном выезде с Покровского, при том, что ранее, до того, как эта операция началась, там был вывешен российский флаг. Как это влияет на операцию, в которой участвуют целые армии и армейские корпуса со стороны ВСУ, сказать сложно.
Дальше. Вроде бы в октябре должна была быть поставлена первая партия ЕРАМ. Есть актуальная информация по этому вопросу? И сперва, если не сложно, объясни, что это за боеприпас ЕРАМ.
Это ракета авиационного базирования, созданная в США специально для Украины. То есть такой упрощенный, удешевленный вариант крылатой ракеты. Относительно большой дальности, то есть меньше, конечно, чем у томагавков, но сравнимые с крылатыми ракетами, которые передавали европейские страны. Предполагалось, что основным преимуществом этой ракеты будет ее массовость. Если Великобритания и Франция могут передать сотню крылатых ракет в год, то США обещали сотни и в сумме более 3000 таких ракет. Есть проблема с разрешением на использование против целей в России. Есть также проблема, связанная с темпами производства и с задержками, связанные со всякими внутренними американскими проблемами. Вот. Но при этом хочется напомнить, что основные поставки планируются на осень 2026 года. То есть пока еще рано говорить. И основное преимущество, то есть массовость, пока достигнуто быть не может даже с первыми поставками. Если говорить про то, есть ли свидетельство использования этих ракет, нет, пока нет свидетельств таких.
Тоже про украинское оружие вопрос. Несколько месяцев назад в проукраинских СМИ форсилась тема очередной вундервафли ракет «Фламинго». Может ли Дмитрий рассказать, как там с ним дела, почему они не используются, что-то случилось? Где масштабирование производства, запуски по 200 штук в день?
Ну, видимо, автор вопроса намекает на то, что есть слухи о том, что производитель ракет «Фламинго» стал одним из фигурантов коррупционного скандала в Украине. Если вы слышали, сейчас антикоррупционные органы, которые сохранили независимость, несмотря на попытки администрации Зеленского поставить их под контроль, сохранили независимость. И в том числе сейчас возбуждают дела против людей из окружения Владимира Зеленского. Утечки из этих антикоррупционных органов, которые там несколько недель назад появились в украинских СМИ, в том числе касались производителя ракет «Фламинго», а также значительной части дальнобойных дронов, которые используются для ударов по территории России. Здесь можно напомнить только то, что, несмотря на эти коррупционные скандалы и обвинения производителя ракет «Фламинго» и дальнобойных дронов компании «Firepoint», производство дронов таки было масштабировано, и против целей в глубине России, особенно самых дальних целей, используются как раз дроны производства этой компании. Но я думаю, что действительно, с коррупцией или без, в любом случае, масштабирование производства в Украине таких сложных изделий, оно затруднено. Утверждается, что ракета производится в нескольких тайных местах, то есть производство не централизовано, а разнесено. Я думаю, что в любом случае будут большие проблемы с масштабированием производства, вне зависимости от того, отмывают ли деньги люди из администрации Зеленского или нет на этом проекте. Мы уже много раз видели прочие попытки произвести сложные и крупногабаритные образцы вооружения, в том числе ракеты «Нептун», которые изначально были противокорабельными, но Украина пыталась их адаптировать для ударов по наземным целям. Производство было в Киеве на заводе «Артем», который подвергался многочисленным российским ударам, очевидно, с целью противодействовать этой программе.
Почему Украина не бомбит завод шахедов в Елабуге? Нечем или не хотят? Роман, Москва.
Несколько раз были нанесены удары. Как раз можно на этом примере поговорить про эффективность ударов дальнобойными дронами. Для того, чтобы этот дрон мог пролететь сотни, даже там тысячи километров с территории Украины до цели в глубине России, ему требуется большое количество топлива, что при той же размере силовой установки ограничивает полезную нагрузку, то есть вес боеприпаса, который он может доставить. Нам достоверно известны несколько ударов по технопарку и по месту производства шахедов, они же «Герань». Насколько можно судить по объему производства, эти удары не привели к серьезным проблемам для производителя этих дронов. И связано это с небольшой массой боеголовки. Именно поэтому Украина просит западных партнеров, США в частности, поставить крылатые ракеты, которые могут забросить на порядок больший вес полезной нагрузки.
На днях в Донецке по складу боеприпасов, там, видимо, шахеды были, во всяком случае, в источниках в украинских, в частности, писали, что в первую очередь были они, был нанесен как раз ракетный удар. С учетом того, какие боезаряды вот у этих дальних боеприпасов, что эффективнее, поражать склады или поражать производство? Но все-таки производство сколько-то распределенное, все не разбомбишь, легко восстановить.
Ну и склады тоже распределенные. Удары по складу боеприпасов, где там миллионы снарядов или там тысячи ракет, мы их не видели уже с 22 года. Украина пытается распределить и производство, и склады. Россия в основном склады в прифронтовой полосе или там в ближнем тылу. Но практически нет целей, по которым можно нанести удар, и это приведет к какому-то оперативному успеху. Такое бывало в 22-м году, когда российское наступление было замедлено после того, как Украина получила в свое распоряжение ракетные установки «Хаймерс» и нанесла удары по крупным складам в Донецкой и Луганской областях. Это реально повлияло на темп российского наступления. Сейчас для того, чтобы получить такой же эффект, нужно намного больше ударов, намного больше ракет, намного более продвинутая разведка, которая выявит все эти распределенные склады. При этом надо отметить, что в последние месяцы с обеих сторон публикуются видео с ударами именно по пусковым установкам, в том числе для дальнобойных дронов. И эти установки являются важной целью и для разведки, и для ракетных войск с обеих сторон.
Дальше про обучение новобранцев. Вопрос. Из интервью ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации и Вооруженных сил Украины мы часто слышим, что обучение проводилось 2-3 недели, реже 1-4 или 5, и что как такового обучения было недостаточно. Отсутствовали современные методики, оборудование и вооружение. Отсутствовал элемент командного слаживания. Могу понять срочность переброски на ЛБС для ВСУ весной 2022 года, линию боевого соприкосновения, да, и Вооруженных сил РФ осенью 2022. Но в 2023-2025 было бы логично ожидать большего плеча обучения для формирования подготовленного новобранца, эффективность которого на поле боя повысилась бы кратно. В чем причина отсутствия такой обстоятельной системы у обеих армий? Ведь опытные инструкторы-ветераны, оборудование и наработанные тактики имеются, спрашивает Семен из Курска.
На самом деле, сильно зависит от рода войск, куда этот новобранец попадает. Понятно, что для управления дронами или там для артиллерийских подразделений обучение может быть более долгим и более обстоятельным. Если говорить про пехоту и штурмовиков, предполагается, что новобранцам все равно будет руководить командир с помощью рации и дрона. Это основной метод руководства пехотой на линии боевого соприкосновения, с обеих сторон причем. Хотя есть, опять же, исключения, есть там подразделения и с той и другой стороны, которые могут более сложную тактику использовать. Но в целом небольшая пехотная группа или там группа штурмовиков с рацией получает указания от командира, который сопровождает ее с помощью дрона, выявляет там цели противника, выявляет маршрут выдвижения, потом обеспечивает снабжение этой группы. Это вот такой основной вид боевых действий для большинства новобранцев, которые попадают в пехоту и в штурмовики. Вот. Причем все больше сообщений, что основная часть времени при обучении тратится на тактики и техники противодействия дронов, то есть на то, как правильно от них укрываться, убегать или пытаться их поразить с помощью стрелкового оружия, в том числе дробовиков, которые в большом количестве представлены в обеих воюющих армиях. То есть есть рассказы людей, которые попали в пехотное подразделение и значительную часть времени во время обучения провели на стенде и стреляли по тарелочкам. При этом насчет боевого слаживания в значительной части случаев путь на фронт у вновь набранных контрактников идет через резервные полки. То есть это такое место, где накапливается вновь набранный личный состав, который потом распределяется по боевым подразделениям. По-разному называют эти полки территориальные, резервные. Обычно они прикрепляются к боевым бригадам или боевым полкам и дивизиям с российской стороны, по крайней мере, так. Возможно, люди, ответственные за обучение, не считают необходимым тренировать с людьми какие-то сложные тактики, поскольку на линии фронта в большинстве подразделений эти сложные тактики просто не существуют.
Споришь, получается, с тезисом, на поле боя повысилась бы кратно эффективность новобранца, если его учить?
Думаю, что эффективность можно повысить только тренировкой командования различных подразделений от батальона и выше, обучению взаимодействию разных родов войск, штурмовиков, собственно, беспилотной авиации, связи с средствами огневой поддержки, в том числе с авиацией, с средствами радиоэлектронной борьбы, которая должна подавлять огневые средства и дроны противника, но при этом не мешать собственным дронам и огневым средствам, ну и так далее. Вот, то есть это все сложное взаимодействие, которое требует сложной разведки, то есть надо выявить все возможные места, где расположены операторы дронов противника, подавить их именно в тот момент, когда начинается собственная атака, потом нужно подавить операторов дронов в глубине, которые пытаются нанести контрудар, ну и так далее. Вот. Для большинства подразделений такие сложности недоступны. Буквально можно на пальцах двух рук пересчитать крупные подразделения от полка и выше по обе стороны фронта, которые способны в сколько-нибудь заметном масштабе использовать столь сложные техники наступления или там обороны.
Дальше идем. Считается, что вторжение России в 2022 году было авантюрой, рассчитанной на шок и отсутствие сопротивления, но насколько объективно боеспособными были вооруженные силы Украины на тот момент? Слышал заявление западных политиков, что летальное оружие не поставлялось, чтобы не провоцировать Россию. Но если так, то почему армия РФ проиграла первую фазу войны, спрашивает Михаил из Финляндии. Ну, короткий ответ, потому что не собирались воевать всерьез, шли походными колоннами, а украинцы собирались. Ну вот насчет боеспособности, любопытно.
Ну, можно в других терминах описать. Ну, во-первых, мы все знаем, что летальное оружие первое поставил Украине Трамп, чем он очень гордится. Как он сообщил Зеленскому, я вам дал джавелины, а Обама вам дал только, не помню, что там, перевязочные средства или что-то такое. Но важную, кстати, роль сыграли поставки противотанкового оружия, все ракетных противотанковых переносных комплексов, не только джавелин, но и разных других. Также важную роль сыграла передача в последние недели перед вторжением и после его начала переносных зенитных комплексов ракетных. Но при этом основная, конечно, причина, как ты правильно сказал, связана с неверным российским планированием. Прежде всего с тем, что для такой операции были привлечены недостаточные средства, что была недооценена способность Украины провести мобилизацию. И фактически российское командование позволило Украине провести мобилизационные мероприятия, создать новые бригады и ввести их в бой. Украине было дано на это полгода. Также была дана возможность эти бригады вооружить, в том числе новым оружием, которое поступило с Запада, все более сложным, дальнобойным и со все большей мощностью. И все это привело сначала к тому, что российское командование оставило изначальный план наступления сразу на многих участках фронта с целью сокрушения украинской обороны. Это в первый месяц. А потом провалился и план захвата Донбасса. Пришлось проводить собственную мобилизацию. пришлось создавать новый план, новые тактики борьбы и так далее. Ну, собственно, с тех пор российское командование планы захвата Донбасса не оставило, но, опять же, очевидно, по срокам предполагалось, что захват закончится к осени 22 года, вот, ну, немножко задержались, да.
Добрый день. Расскажите, пожалуйста, какие в последнее время потери у обеих сторон? Давно не слышал информации по этой теме. И подскажите, пожалуйста, независимые источники, где можно время от времени узнать количество погибших, а также темпы смертей, количество в неделю, например, Герман, Прага.
Из оперативных инструментов есть только поименные списки, относительно оперативных инструментов, есть только поименные списки, которые формируются журналистами Медиазоны и BBC с помощью большого количества добровольцев. Это списки составлены из некрологов, сообщений администрации и так далее. Это что касается потерь с российской стороны. Естественно, нужно понимать, что эти списки заведомо не полны, поскольку не на всех людей опубликованы в открытых источниках некрологи. Я бы сказал, что раньше было достаточно взять этот список, умножить на примерно 1.8 и получить грубую оценку числа погибших с небольшим лагом, то есть с отставанием в 2 месяца примерно. Это связано с тем, что для того, чтобы некролог попал в открытый доступ и потом попал в базу, он должен быть опубликован, обработан добровольцами и журналистами, то есть там есть какой-то временный лаг. Сейчас, возможно, коэффициент изменился. Он, в принципе, меняется по ходу войны. Ну, например, когда основу ЧВК Вагнера составляли заключенные, там их было десятки тысяч, этот коэффициент был иным, потому что про заключенных реже публикуют некрологи, чем про другие контингенты военнослужащих. Но, тем не менее, возможность грубой оценки оперативной сохраняется, вот, но надо всегда быть осторожным, потому что этот коэффициент, что называется, попадаемости в открытые источники погибших, он меняется по ходу войны. С одной стороны, из-за изменения контингента воюющих, а с другой стороны, по мере развития техники выявления этих некрологов и по прочим техническим причинам. Аналогично, есть поименный список украинских военнослужащих, в том числе не только погибших, но и пропавших без вести. Как я уже говорил, нет оснований считать, что вероятность попадания погибшего в эти открытые источники в России и в Украине отличаются как-то принципиально в разы и так далее. То есть можно посмотреть соотношение этих поименных списков, составить примерное представление о соотношении потерь с обеих сторон.
Последний вопрос. Какой опыт и перспективы использования искусственного интеллекта для тактического управления войсками? Слышал, что Украина использовала американскую систему, но безуспешно. Грубо говоря, есть будущее у ИИ генералов-полковников?
Ну, на самом деле, очень обширный вопрос, поскольку попытки использовать искусственный интеллект в различных сферах военной деятельности предпринимаются. Самый, конечно, распространенный вариант связан не с управлением, и не с вещами, которые связаны с управлением, разведкой, координацией войск и так далее. Самое известное – это попытки использования для увеличения эффективности дронов. В общем, есть известная проблема с дронами-камикадзе прежде всего, связанная с последним участком наведения, в тот момент, когда дрон снижается или пикирует на цель. У обычных радиоуправляемых дронов именно в этот момент начинаются проблемы со связью, которые вызваны как противодействием противника, то есть приближению к источнику средства радиоэлектронного подавления, так и просто с тем, что дрон попадает ниже, что называется, радиогоризонта, просто из-за особенности распространения радиосигнала. Именно в последний момент он теряет связь, или там связь ухудшается настолько, что точный удар в нужное место там, какой-нибудь бронетехники становится невозможным. Именно поэтому появились дроны на оптоволокне, которые активно используются сначала российской армией, а теперь уже обеими. Естественно, кроме дронов на оптоволокне, у которых есть свои ограничения, были попытки решить ту же самую проблему другими способами, в частности, внедрить в дроны элементы машинного зрения. Первые попытки были еще фактически в самом начале массированного использования дронов. Ну, например, известная история с попыткой изменить систему управления дронов «Ланцет» российских, куда, очевидно, было прикручены какие-то элементы машинного зрения, точность этих дронов после этого упала. Ну, по крайней мере, если смотреть по видео, то есть там резко происходит некоторые изменения интерфейса на картинке с этих самых ланцетов, ну и при этом дроны начинают попадать менее точно для того, чтобы надежно поразить всякую бронетехнику. Ну, на самом деле, во всех случаях, связанных с использованием всякого дальнобойного оружия, нам приходится полагаться только на рассказы операторов этого оружия. И если судить по этим рассказам, все попытки внедрить элементы машинного зрения в небольшие дроны камикадзе к решительному успеху не привели. Точность снижается. Связано это, вероятно, как с проблемами, что называется, энергетики, то есть для того, чтобы поставить достаточный аппаратный комплекс обработки информации задействования элементов искусственного интеллекта, этого самого машинного зрения, на самом дроне. В условиях, когда противник, например, пытается изменить силуэт бронетехники, орудий, ну и прочих целей, или вставляет макеты, пытается эту технику спрятать и так далее. В общем, эффективность у систем машинного зрения, которые реально можно поставить на небольшой дрон, ниже, чем у опытного оператора дрона, который с помощью камеры, даже в условиях помех и даже в условиях, когда проблемы с радиогоризонтом не позволяют точно навестись на цель, все равно эффективность у него выше. И по-прежнему в последние вот недели я читал несколько сообщений о новых экспериментальных моделях с украинской стороны, в которых пытались использовать машинное зрение. И тоже отзывы не самые лучшие. Понятно, что все эти системы будут развиваться. И ясно, что это пока детские болезни у всех этих технологий. То же самое касается и всяких систем управления дронами типа ROY, когда оператор управляет одним дроном, а все остальные дроны равняются на этот дрон-матку. Очевидно, что будущее есть, но пока это будущее не наступило. И это же касается многих других автономных и роботизированных систем, например, наземных дронов, которые имеют собственное оружие, собственное вооружение. Тоже отзывы не самые лучшие. При этом эти автономные наземные системы используются для доставки грузов уже очень активно, особенно со стороны ВСУ.
Ты сказал, что широкая тема, может быть, придется обсудить как-то снова или кто-нибудь статью напишет на эту тему?
Обязательно мы с тобой это сделаем, это тема для отдельного разговора.
Хорошо. Спасибо за ответы, спасибо всем за вопросы. Интересно и выручает, когда нет существенных изменений на фронте. Еще раз напомню, что оставлять вопросы нужно на YouTube, специально закрепленные комментарии, канал «Медуза». Поблагодарить Дмитрия Кузнеца, всех, кто работает над подкастом, можно в комментариях, особенно помогает активность в том же самом YouTube. Также поблагодарить можно материально, деньгами, по ссылке в описании к подкасту или записывайте ручкой прямо сейчас по адресу support.meduza.io. Можно оформить пожертвование в пользу редакции «Медузы». Лучшее регулярное, это критически важно для нашей редакции. Во многом с этих денег мы и наши коллеги живем, зарплату получаем. Всем, кто уже жертвует, огромная искренняя благодарность. Дорогой Дмитрий, до скорого, до встречи.
Спасибо, пока.